Город Петра. После смерти Петра Великого Меншиков и Толстой настойчиво и бескомпромиссно сопротивлялись восшествию на престол малолетнего Петра Алексеевича. Благодаря их стараниям и решительности трон заняла Екатерина. Однако спустя всего 2 года никто иной, как Меншиков, сделал все от него зависящее, чтобы императорской короной после смерти Екатерины I был увенчан внук Петра Великого. У микрофона ведущий Сергей Малянов. Добрый день. Здравствуйте. Столь решительное изменение позиции князя находит свое объяснение. Александр Данилович сумел добиться от императрицы исполнения своей заветной мечты – породниться с царствующим домом. Это желание было юридически закреплено завещанием Екатерины, тестаментом. Воля императрицы, несомненно навязанная ей светлейшим, состояла в том, чтобы ее наследником стал великий князь Петр Алексеевич и чтобы он непременно женился на одной из дочерей Меншикова. В случае исполнения этого условия Меншиков становился тестем императора и мог не опасаться мести за свое участие в гибели царевича Алексея. Более того, отроческий возраст Петра открывал перед светлейшим возможность стать неограниченным правителем страны и предоставлял условия утолить свою ненасытную алчность, стать не полудержавным, а державным властелином. Намерения Меншикова вызвали протесты вельмож, знавших его крутой и деспотичный нрав и опасавшихся, что он низведет их до роли послушных исполнителей своей воли, а непослушных, в лучшем случае, отправит в ссылку. Сесилия Меншикова в царствование Екатерины I особенно обстоятельно описал хорошо осведомленный о жизни двора прусский посол Мардефельд. 26 августа 1726 года он доносил своему королю. Достоверно, что князь поддался своему высокомерию и злоупотребляет милостью, которой он пользуется до такой степени, что он завел такие порядки в гражданском и военном ведомствах и начал уже проводить их в исполнение, которое сделало бы его действительным правителем, а царица оставила бы только одно имя. Это дошло, наконец, до того, что он овладел всеми делами, касающимися высочайших помилований, и отправлял по денежным и другим важным делам в коллегии приказы, лишь им самим подписанные. Притом он завел деспотическое и жестокое правление и сделал этим неудовольствие столь общим, что конец мог бы быть весьма пагубным для всего государства, а, наверное, раньше всего для него самого. По словам Мардефельда, князь сумел ожесточить против себя герцога и герцогиню Галштинских, а также принцессу Елизавету и сестру великого князя Наталью Алексеевну. Как ни старались сохранить в тайне завещание Екатерины I, его содержание стало известно весьма заинтересованным лицам. В марте 1727 года, когда план Меншикова стал достоянием принцесс, обе они, цитирую, «решились со слезами припасть к стопам царицы и не вставать ранее, пока последняя не согласится на лишение милости князя». В конце прошлой недели, доносил Маньян 25 марта 1727 года, обе принцессы на коленях умоляли государыню обсудить неминуемые гибельные последствия подобного распоряжения, всячески стараясь возбудить ее материнскую нежность, заставить ее отменить его. К ним присоединился и Толстой, с которым царица не посоветовалась раньше. Он еще энергичнее принцесс представил ей, какой непоправимый вред нанесет она себе и своему семейству, поставив притом и вернейших слуг своих не только в невозможность приносить ей отныне какую-либо пользу, но и в необходимость отшатнуться от нее. Ибо, говорил Толстой, он не может скрыть, что и сам предпочитает скорее погибнуть, чем ждать тех страшных последствий, которые он предвидит от подобного согласия. Ему явственно представляется топор, готовый упасть на голову государыни и всех ее детей, чего, впрочем, заключил Толстой, ему, может быть, не придется увидеть. Слезы дочерей и красноречие Толстого, казалось, убедили императрицу, и она отказалась от своего намерения. Но стоило Меньшикову, узнавшему о состоявшемся разговоре, явиться к ней на тайное свидание, как он добился от нее решительного подтверждения данного прежде согласия. Вот что написано по этому поводу в донесении Мардефельда. Меньшиков нашел средство убедить царицу, что это послужит средством к лучшему преуспеванию кроткого и спокойного правления. Смелости выступить против матримониальных планов Екатерины и Меньшикова хватило у тех, кто считал себя неизбежной жертвой в случае, если Светлейший станет тестем императора. Граф Петр Андреевич Толстой, генерал-полицмейстер Петербурга и, к слову сказать, зять Меньшикова граф Девьер, генерал Бутурлин и другие не могли не опасаться мести Петра II. Вступив на престол и дождавшись своего совершеннолетия, он наверняка вспомнил бы имена тех, кто был виновен в гибели его родителя, царевича Алексея. Вспомнил бы он также и тех, кто лишил его по праву принадлежащей ему короны и вручил ее Екатерине. Заранее оговоримся, что протест сановников против своеволия Светлейшего был крайне робким. Он ограничился лишь разговорами, но и этого Меньшикову оказалось достаточно, чтобы жестоко расправиться с собеседниками. Толстой, Девьер, Бутурлин и другие искали случай встретиться с Екатериной I, чтобы раскрыть ей глаза на опасность превращения Меньшикова в царского тестя. Причем опасность эта грозила не только лицам, причастным к гибели царевича Алексея и возведению ее самой на престол, но и ее собственным дочерям. Но, увы, Екатерина не то что не хотела, уже не могла предпринять меры, ущемляющие Светлейшего. Она была прикована к постели и покорно выполняла его волю. А между тем Меньшиков настолько верил в успех, что позволил себе не нарушать раз принятого распорядка дня. Ведя конфиденциальные разговоры с Эстерманом, Меньшиков пристально следил за состоянием здоровья императрицы. Иногда он навещал терявшую сознание Екатерину по нескольку раз в день. Светлейший повелел, чтобы никто из нежелательных лиц не входил в ее покои. 24 апреля 1727 года Екатерине стало легче, и Меньшиков успел подсунуть ей указ о создании следственной комиссии над Девьером, который, как стало известно Светлейшему, выступил против его плана породниться с царствующей династией. 3 мая был объявлен домашний арест Толстому, а на следующий день аресту подвергли Бутурлина. К следствию, кроме названных лиц, были привлечены Скорняков-Писарев, Долгорукий и другие. Между тем, здоровье Екатерины с каждым днем ухудшалось. Меньшиков же был заинтересован в том, чтобы приговор обвиняемым объявила императрица. Поэтому он подстегивал усердие следователей указами, якобы исходившими от Екатерины, о скорейшем окончании следствия. Нарушая все правила следствия и судопроизводства того времени, учрежденный суд круглосуточными усилиями канцеляристов стряпал экстракты, то есть краткие резюме допросов обвиняемых. Стряпал и сентенции, написанные 4 разными почерками. Дело успели закончить не к утру, а к 3 дня 6 мая. И в тот же день Екатерина I скончалась. Тем же днем 6 мая датирован приговор, подписанный от имени Екатерины и ее дочерью Елизаветой. Вместо милосердия, которое по обычаю перед кончиной проявляли государи, приговор стараниями светлейшего князя Александра Даниловича Меньшикова содержал жесткие меры наказания в отношении виновных. Определенные судом наказания были суровыми. Девьера и Толстого, яко пущих в том преступников, казнить смертью. Генерала Бутурлина, лишив чинов и данных деревень, отправить в ссылку в дальние деревни. Князя Ивана Долгорукого отлучить от двора и понизить чином. Написать в дальние полки. Впрочем, обвиняемым учрежденный суд определил ссылку, понижение в чинах и тому подобное. В указе, подписанном именем Екатерины, мера наказания была смягчена. Толстому и Девьеру сохранялась жизнь, причем первому определялась ссылка в Соловецкий монастырь, а второму в Сибирь. Просьба родной сестры Александра Даниловича, Анны Даниловны, супруги де Вьера, была оставлена без внимания. Анна Даниловна обратилась к брату с челобитной. «Светлейший князь, милостивый отец и государь, приемлю я смелость от моей безмерной горести трудить вас, милостивого отца и государя о моем муже, о заступлении и милостивом предстательстве к ея императорскому величеству, всемилостивейшей нашей государыне, дабы гнев свой милостиво обратить изволила». Ответа не последовало. В эти 12 дней, с 24 апреля по 6 мая 1727 года, князь почти не изменил привычного распорядка дня, которого он придерживался в течение многих лет. Вставал в 6 или 7 часу утра, ложился в 10 или 11 часу вечера. Очевидно, он был абсолютно уверен в своей победе. В целом же надо сказать, что расправа с Толстым, Бутурлиным, де Вьером и другими принадлежит едва ли не к самым значительным промахам Александра Даниловича. На первый взгляд может показаться, что, отправив противников в ссылку, светлейший укрепил свое положение, расчистил себе дорогу к безграничной власти, ибо соперники были сметены, и он без помех мог осуществить мечту жизни. В действительности же Меньшиков не укрепил, а ослабил свои позиции, так как с ссылкой недавних союзников он создал вокруг себя вакуум. Ему теперь не на кого было опереться, и он остался наедине с Остерманом, состязаться с которым в умении плести интриги ему не доставало ни ловкости, ни характера. Манифест на кончину императрицы Екатерины I гласил: «1727 году, мая в шестой день, в 9 часу пополудни, волею Божией, всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня императрица Екатерина Алексеевна, самодержица всероссийская, от сего временного жития приставися в вечное блаженство». Причина смерти императрицы довольно четко указана главным врачом империи Лаврентием Блюментростом, доложившим свое заключение Тайному совету. Он писал, что 10 апреля Екатерина впала в горячку, 16-го наступил кризис и некоторое облегчение. Но потом, цитирую, «кашель, который она и прежде имела, токмо не весьма великой, стал умножаться». Так ижды и фебра приключилась, то есть лихорадка, и в большее бессильство приходить стало, и признак объявила, что несколько повреждения в легком быть надлежало, и мнение дало, что в легком имеет быть фомика, то есть нарыв, которая за 4 дня до ея величества смерти явно оказалась, понеже при великом кашле прямой гной в великом множестве почала ея величество выплевывать, что до кончины не переставала, и оттоя фомики 6 дня мая с великим покоем приставилась. Современные врачи в таких случаях могут поставить лишь самый обобщенный диагноз – абсцидирующая пневмония, о причинах которой ныне сказать трудно. Екатерина I без излишнего шума, взошедшая на русский престол, столь же буднично оставила его субботним днем 6 мая 1727 года. По словам Маньяна, кончина царицы заставляет проливать слезы единственно ее детей. Всеобщей скорби она не вызвала. Маньян же дал верную оценку ситуации, сложившейся при дворе после смерти императрицы. Если, с одной стороны, опала Толстого и почти всех приверженцев герцога и герцогини Галштинских, как и ее сестры, вся сила которых была недавно сломлена, если это обстоятельство должно служить для детей царицы весьма дурным предзнаменованием, то, с другой стороны, можно думать, что князь Меньшиков, руководствуясь советами Остермана и не имея больше никого, кто бы мог вредить его планам, надолго ограничит свою власть в Совете теми пределами, которые ему положены завещанием. Закончить разговор о времени правления и о жизни императрицы Екатерины I хочу некоторыми знаменательными датами. 1724 год, 7 мая. Екатерина Алексеевна коронована в Успенском соборе Московского Кремля. 8 ноября того же года арест камергера, начальника личной канцелярии и предполагаемого любовника Екатерины Вильяма Монца. 16 ноября – казнь Монца. 1725 год. 28 января – смерть Петра I и провозглашение Екатерины императрицей. 4 марта – смерть дочери Натальи. 10 марта – похороны Петра и царевны Натальи Петровны. 27 апреля – арест новгородского архиепископа Феодосия. 21 мая – свадьба цесаревны Анны Петровны с герцогом Гольштейн-Готторпским Карлом Фридрихом. Год 1726, 8 февраля – учреждение Верховного Тайного Совета. Май, ноябрь того же 1726 года – строительство новых палат Зимнего дворца. 26 июля – заключение союзного договора с Австрией, с империей Габсбургов. 1727 год. 24 апреля. Арест генерал-полицмейстера де Виера. Начало следствия над ним, Толстым и Бутурлиным по обвинению в подготовке возмущения. 6 мая. Императрица Екатерина I скончалась в Зимнем дворце. В этот же день был оглашен приговор по делу де Виера, Толстого и их единомышленников. 7 мая – обнародование завещания императрицы о передаче престола великому князю Петру Алексеевичу, будущему императору Петру II. Прежде чем продолжить рассказ о том, что же было дальше, хочу поближе познакомить наших радиослушателей с личностью одного из приближенных Петра Великого, с графом Петром Андреевичем Толстым, имя которого неоднократно упоминалось мною в наших последних программах. Сподвижники Петра. Человек очень способный, но когда имеешь с ним дело, то нужно держать камень в кармане, чтобы выбить ему зубы, ежели он захочет кусаться. Так Петр I говорил о своем сподвижнике Петре Андреевиче Толстом. Петра Толстого, с одной стороны, можно отнести к птенцам гнезда Петрова, поскольку именно при Петре I он и стал заметной фигурой. С другой стороны, Толстой – представитель старинного служилого рода, то есть априори человек очень талантливый. Петр Андреевич Толстой был сыном окольничего Андрея Толстого и Степаниды Милославской, дальней родственницы царицы Марии Милославской, первой жены царя Алексея Михайловича. Петр Толстой также был племянником боярина воеводы Ивана Милославского, приближенного царя Федора Алексеевича. С детства, обладая живым умом и хитростью, с возрастом был искушен в придворных интригах. Служил стольником при дворе. Сложные отношения Петра I и Петра Толстого во многом восходили к тому, что во время первого стрелецкого бунта 1682 года Толстой, тогда еще не граф, был одним из активных помощников царевны Софьи в деле организации проведения этого, так сказать, мероприятия. В том же самом 1682 году, после смерти бездетного царя Федора, десятилетнего Петра I провозгласили новым государем Боярская дума и влиятельный клан Нарышкиных, родня матери мальчика. Но конкурирующий клан Милославских выступил в поддержку сводных брата и сестры Петра Ивана и Софьи. По рождению Толстой был из клана Милославских и был, естественно, сторонником партии царевны Софьи. Это он громче многих кричал, что Нарышкины извели царевича Ивана, что и стало поводом к возмущению стрельцов и событий, которые последовали далее. Когда же выяснилось, что Иван жив, царями объявили обоих юных братьев, а реальную власть получила их старшая сестра, царевна Софья. Однако в решающем 1689 году, когда Нарышкины взяли реванш, а Софья и ее партия были повержены, Толстого уже нет в рядах ее сторонников. Политические симпатии Петра Андреевича успели перемениться. Утвердившийся у власти Петр I карать Толстого за прошлые грехи не стал, но и на доверие монарха рассчитывать было нечего. И Толстой отправился из столицы в почетную ссылку, воеводой в Глухомань, в Великий Устюг. Ему было уже 48. Впору пасть духом, застряв на неперспективной должности. Но в 1694 году судьба дала Петру Андреевичу шанс. Царь со свитой проезжал через его город. Толстой устроил государю торжественный прием и сумел понравиться Петру как собеседник. Вскоре монарх приблизил его к себе. Осадочек, конечно, остался. Другой соратник царя Андрей Нартов рассказывал, как через много лет на Перу государь заметил, что Петр Андреевич, прикинувшись спящим, слушает разговоры и припомнил хитрецу прошлое. Притворство, господин Толстой. Эта голова ходила прежде за иною головою. Повисла. Боюсь, чтобы не свалилась с плеч. Своеобразным эпиграфом к работе Толстого может быть еще одна фраза, приписываемая Петру I, который как-то в последние годы своей жизни, погладив Петра Андреевича по голове, произнес: «Голова головам, отрубить бы тебя надобно, да жаль, ума в тебе много». Петр Андреевич обладал всеми качествами, какие ценил в людях царь-реформатор. Во-первых, Толстой был храбр и отличился в Азовском походе 1696 года. Во-вторых, деятелен, любознателен и готов к переменам. В 1697 году, когда Петр начал посылать на учебу за границу знатных юношей и придворных, 52-летний Толстой, по тем временам человек пожилой, с воодушевлением отправился по поручению царя постигать военно-морское дело, которое ему, кстати, никогда в жизни и не пригодилось. Объездил пол Европы, ведя восторженный путевой дневник, выучил итальянский язык и свел множество полезных знакомств. В-третьих, он был умен и способен, и ориентировался в сложной обстановке. С 1702 года Петр Толстой во главе посольства в Османской империи несколько лет всеми силами удерживал турок от войны с Петром I, который на Западе сражался со шведами. Боевые действия на южных рубежах русского государства в итоге все же начались, но только в 1710 году, когда силы главного врага уже были подорваны поражениями в Прибалтике и под Полтавой. Однако достичь головокружительных карьерных высот Петру Андреевичу помог другой случай. Царевич Алексей не был enfant terrible, но Петр I считал, что старший сын и наследник у него непотребный. Алексей не интересовался военным и инженерным делом, к тому же боялся деспотичного отца и не мог ему простить участь матери. Петр избавился от первой жены, заточив ее в монастырь. Слова царя, что сыну следует активнее включиться в его дела или же отречься от трона и уйти в монахи, Алексей воспринимал как ультиматум. В 1716 году царь вел переговоры в Европе и вызвал к себе сына. Алексей выехал и исчез. Российскому представителю в Вене Аврааму Веселовскому удалось выяснить, царевич скрывается от отца в Австрии под защитой свояка императора Карла VI, заявляя, что опасается гнева Петра и интриг недоброжелателей. Ситуация была весьма щекотливая. В то время, когда все дипломатические усилия были направлены на утверждение престижа страны, наследник государя был в бегах, да еще и просил покровительства у главы другой державы. Оставлять его за границей опасно. Пытаться захватить силой чревато международным скандалом. Петр I был в ярости. Деликатную миссию возвращения блудного сына домой он поручил Петру Толстому. «Еду к нашему зверю», — писал тот Веселовскому о царевиче, довольно цинично сравнивая свою задачу с облавой. Петр Толстой настиг Алексея в Неаполе, куда тот уехал из Австрии, и вручил беглецу письмо, в котором царь клялся, цитирую: обещаюсь Богом и судом его, что никакого наказания тебе не будет. Но лучшую любовь покажу тебе, ежели воли моей послушаешь и возвратишься». Однако сын отцу не доверял и поначалу отказывался наотрез. Петр Андреевич засыпал царевича обещаниями и давил на совесть, пугал новостью. Выдуманной новостью, будто сам царь скоро прибудет за ним в Неаполь, а также использовал верное средство по имени Ефросинья. Так звали любовницу Алексея, крепостную девушку, сопровождавшую его в бегах. Петр Андреевич зашел сразу с трех сторон. Разом. По его просьбе вице-король Неаполя объявил Алексею о намерении удалить от него подругу. Толстой к этому времени выхлопотал у царя Петра обещание разрешить царевичу жениться на ней и жить в своих деревнях, а сам вел с девушкой сепаратные переговоры, после которых Ефросинья тоже стала убеждать возлюбленного вернуться на родину. И тот, наконец, решился ехать. «От отца ему быть беде». Иуда Петр Толстой обманул царевича, говорили друзья Алексея, узнав об этом. В феврале 1718 года царевич прибыл в Москву, публично покаялся перед отцом и в обмен на прощение отрекся от престола. Однако царь сразу же начал следствие, которое вел все тот же Толстой, и создал для этого специальное ведомство – тайную канцелярию. Алексея ждали темница, казни сообщников, допросы в пыточной с участием отца, обвинение в умысле бунтовском против царя и смертный приговор. Сам Петр оправдывал нарушение данного сыну обещания тем, что тот утаил от него преступные намерения, в которых потом сознался под пытками. Решающую роль в деле царевича сыграли показания Ефросиньи. Толстой, говоря современным языком, обработал девушку так, что она решилась спасти свою жизнь в обмен на предательство любимого. По окончании процесса ее отпустили невредимой. Когда приговор был готов и ждали только подписи монарха, царевич неожиданно умер в камере. Официальная версия – апоплексический удар, но немедленно пошли слухи об убийстве. Надо сказать, что Алексей, не отличавшийся крепким здоровьем, мог действительно просто не выдержать истязаний. Выполнив обе части нелегкой миссии, Петр Толстой стал ближайшим доверенным лицом царя. Милости посыпались, как из рога изобилия. Орден, земельные пожалования и высокие должности, а также в итоге графский титул. Но главным залогом могущества было руководство канцелярии тайных розыскных дел, которое стало постоянным органом политического сыска в Российской империи. Когда Петр I умер стараниями Толстого и князя Меньшикова, воцарилась вдова царя Екатерина, а не малолетний царевич Петр, сын покойного царевича Алексея. При Екатерине I Меньшиков и Толстой считались самыми влиятельными людьми в империи. Но здоровье государыни ухудшалось, и снова встал вопрос о преемнике. Царевич Петр имел все права на престол, но в интересах Толстого было не допускать его к власти. Граф отлично понимал, чем отплатит сын обманутого и осужденного им на казнь человека. Подпись Меньшикова тоже стояла на смертном приговоре царевичу Алексею, но именно Петр Толстой сыграл в этом деле роковую роль. К тому же Меньшиков нашел выход из ситуации, устроив помолвку юного Петра со своей дочерью Марией. Толстой с единомышленниками попытался убедить умирающую императрицу провозгласить наследницей ее дочь Елизавету. Что было дальше, вы уже знаете. Меньшиков использовал все свое влияние на Екатерину, чтобы обвинить соперников в интригах против монаршей воли и добиться их осуждения. В последние часы жизни Екатерина I, не глядя, подписала приговор бывшему любимцу. 82-летнего Петра Андреевича Толстого лишили имений и титула и вместе с сыном Иваном заточили в Соловецкий монастырь, где он и умер в 1729 году. Иван Петрович Толстой пережил отца на 8 месяцев. Со временем графский титул наследникам Петра Андреевича Толстого вернули. Сам же Петр Андреевич положил начало графской ветви рода Толстых. Его потомками через сына Ивана в мужском колене являются писатели Алексей Константинович, Алексей Николаевич и Лев Николаевич Толстой, а также художник Федор Петрович Толстой, современник Пушкина Толстой-американец и многие другие знаменитые деятели. А среди наших современников это, например, писательница Татьяна Толстая и телеведущая Фёкла Толстая. Потомками Петра Толстого по женской линии были Петр Чаадаев и Федор Тютчев. Ну, а сейчас вернемся к событиям 1727 года. На следующий день после смерти императрицы Екатерины I, в воскресенье 7 мая, во дворец Меньшикова прибыли члены Верховного Тайного Совета, Сената, Синода и Генералитет, а также великий князь Петр Алексеевич, прибыли обе цесаревны Анна и Елизавета и герцог Галштинский. Меньшиков объявил о существовании завещания императрицы, тестамента, хранившегося в запечатанном конверте. Конверт тут же был вскрыт, и секретарь Верховного Совета Василий Петрович Степанов стал зачитывать текст завещания. Главными в тестаменте были три пункта. Первый из них объявлял сукцессором, то есть наследником престола, великого князя Петра Алексеевича. Правда, с каких именно лет не указано. Там, где должна стоять цифра, обозначающая их количество, был сделан пробел. В двух других пунктах завещания Екатерина I благословляла брак дочери Елизаветы Петровны с епископом Любским и выражала свою волю о супружестве между Петром Алексеевичем и одной из дочерей Меньшикова. Согласно положениям тестамента, до совершеннолетия императора управлять страной должен был Верховный Тайный Совет в составе 9 персон. В его состав, помимо ранее входивших членов, включались обе цесаревны. Каждой из цесаревен полагалось по 1 миллиону и сверх того по 100 тысяч рублей ежегодно на содержание их дворов. Между дочерьми императрицы равными долями должны были быть поделены драгоценности, деньги, кареты и прочее имущество императрицы. Тестамент также отменял указ о наследии престола, изданный Петром Великим, и заранее предусматривал порядок его наследования. Если Петр II скончается без наследников, то трон должна занять цесаревна Анна со своими детьми, по ней цесаревна Елизавета со своими детьми. Причем в обоих случаях предпочтение отдавалось детям мужского пола. Публично, повторюсь, объявлен был и главный пункт, касавшийся Меньшикова. Император должен был жениться на одной из его дочерей. Датский посол в России Вестфален в своей записке королю Дании Фридриху IV, составленной в начале 30-х годов 18-го столетия, сообщал, что в последние часы жизни Екатерины I советники герцога Шлезвиг-Галштинского составили немецкий текст завещания, который кто-то из русских сановников начал сразу же переводить на русский язык. Императрица скончалась до завершения этой работы, поэтому цесаревна Елизавета подписала русский текст завещания именем матери Екатерина. А потом завещательное письмо Екатерины I пропало. И все попытки после вступления на престол Елизаветы Петровны в 1741 году найти немецкий текст завещания Екатерины были безуспешны. Итак, 7 мая 1727 года 12-летний отрок был провозглашен императором. Протокол о его избрании подписали цесаревны Елизавета и Анна, герцог Карл Фридрих Галштинский, члены Верховного Тайного Совета, сенаторы, деятели Синода и Генералитет. Не было лишь подписи трех здравствующих дочерей Ивана V Алексеевича, брата Петра I, Екатерины, Анны и Прасковьи. Их просто забыли пригласить на церемонию. Новый царь был весьма по душе старой знати, ведь столько лет добивались его избрания. И вполне устраивал, что понятно, Меньшикова. После прочтения завещания присутствовавшие поздравили Петра II с восшествием на престол и тут же присягнули ему. А новый император вышел к стоявшим у дворца двум гвардейским полкам. Гвардейцы крикнули «Виват!» и тоже ему присягнули. Его Величество и великая княжна Наталья Алексеевна изволили идти в верхние свои покои, которые уже были изготовлены для их резиденции. Им была отведена половина дворца Меньшикова. Перед будущим тестем стояла очень непростая задача – претворить в жизнь статью тестамента о женитьбе императора на одной из двоих своих дочерей и тем самым породниться с царствующей фамилией. Надо полагать, Меньшиков представлял, сколь много ему надлежало преодолеть препятствий на пути к конечной цели – подвести дочь к венцу. Он, конечно же, знал о порочных наклонностях будущего зятя, знал и о его капризном и своевольном нраве. Конечно же, было ему известно и о его разгульных похождениях с князем Иваном Долгоруким и о близком знакомстве с прелестями слабого пола. Князь Иван Долгорукий, старше царя на 7 лет, был определен гоф-юнкером при великом князе Петре Алексеевиче при восшествии на престол Екатерины I. Большинство современников оставили о нем крайне неблагоприятные отзывы. Но малолетний Петр настолько привязался к нему, что, по словам английского резидента Клавдия Ронда, он с ним проводит дни и ночи. Он единственный неизменный участник всех очень частых разгульных похождений императора. Впрочем, все оценки относятся к более позднему времени, когда Иван Долгорукий стал наиболее влиятельной фигурой в окружении юного царя. Меньшиков, зорко следивший за событиями при дворе великого князя, обнаружил тлетворное влияние Ивана Долгорукого и уговорил Екатерину принять решительные меры, отправив гоф-юнкера в армейский полк. Александр Данилович решил использовать самый простой, как ему казалось, надежный способ избавить императора от дурных наклонностей, лишить его самой возможности продолжать вести жизнь, не соответствующую его сану, установить жесткий контроль за его поведением. Светлейший постарался изолировать будущего зятя от привычного для него окружения и ограничить его общение узким кругом своей семьи. Всего этого Светлейший надеялся достигнуть, поселив императора и его сестру в своем дворце. А параллельно Меньшиков поквитался с Анной Петровной, а также с ее супругом герцогом Галштинским. Приказал выдать из казны им на дорогу 1 миллион рублей и отправить, чтобы не путались под ногами, в Галштинию, удержав из выданного миллиона в свою пользу 80 тысяч в качестве куража. Воспитателем к 12-летнему Петру II Меньшиков назначил вице-канцлера Андрея Остермана. Меньшиков ошибочно считал Остермана полностью преданным себе человеком. Он не разглядел в вице-канцлере карьериста, готового в любой момент изменить покровителю и переметнуться в лагерь его противников, если это предательство сулит ему выгоду. Сам Меньшиков проводил с Петром очень много времени. Он возил его то на конюшенный двор для осмотра лошадей, то на галерный двор, где производили спуск кораблей на воду, то устраивал развлекательные поездки. Планы и помыслы князя сводились прежде всего к удовлетворению собственного ненасытного честолюбия. Побуждаемый этой страстью, он родил не столько об общем благе, мифическом понятии, которым пестрело законодательство Петровского времени, сколько о благе личном, а также о благе своей семьи. Ему мало стало чина генерал-фельдмаршала, и он росчерком пера детской руки Петра II получил чин генералиссимуса. Дальнейшие события развивались также по сценарию, составленному Меньшиковым. Главная роль отводилась императору, действовавшему будто бы по собственной инициативе. 23 мая Петр II просил у Меньшикова руки его 16-летней дочери Марии. Церемонию помолвки в торжественной обстановке совершил Феофан Прокопович. После молебствия в присутствии членов Верховного Тайного Совета, Сената, Синода, а также Генералитета и иностранных послов играла музыка, били в литавры, поздравляли помолвленных и будущего тестя. Меньшиков находился на полпути к тому, чтобы окончательно обуздать власть. После помолвки Петр отправился с Меньшиковым в Петергоф, и эта поездка преследовала ту же цель – полностью изолировать императора. Здесь, как и в столице, князь находился при императоре. Меньшиков никогда не увлекался охотой, но ради большой цели можно было пойти и на маленькие жертвы. Вместе с Петром он несколько раз ездил на псовую охоту. Ничем не рисковал Меньшиков и тогда, когда отправлялся в свою загородную резиденцию Арнинбаум или в Кронштадт для осмотра работ, так как будущий зять не оставался без надзора. В его обществе находились либо Дарья Михайловна, либо невеста, либо княжеский сын. 10 июня Меньшиков возвратился в столицу, а на следующий день туда прибыл и Петр, опять поселившийся во дворце Меньшикова. До сих пор Александру Даниловичу ветер дул в спину, и он не испытывал ни малейших затруднений, осуществляя свои планы. Весть о том, что он близок к положению тестя и регента малолетнего царя, стала достоянием европейских держав. Светлейший уже получил поздравление от штатов Голландии, Брауншвейг вольфтенбиттельского князя Августа Вильгельма, австрийского канцлера Шонборна и даже от самого императора Карла VI. Но тут случилось то, чего никто не мог предусмотреть, и что в конечном счете сыграло роковую роль. Светлейший занемог. Признаки болезни князь обнаружил еще 19 июня. В этот день он принимал лекарства, и ему пускали кровь. Меньшиков надеялся, что после мыльни, то есть после бани, ему полегчает, но нет. Мыльня нисколько не помогла, наоборот. Ему стало хуже. С 22 июня он уже не выходил из дому, хотя еще и не слег. Кроме завсегдатаев дворца, его навещали члены Верховного Тайного Совета – Апраксин, Головкин, Голицын и Остерман. Меньшиков вел деловые разговоры, крепил письма, но консилиум врачей, состоявшийся 26 июня, запретил больному заниматься делами, и число визитеров значительно поубавилось. Состояние больного дало современникам повод ожидать близкой кончины князя. Лефорт доносил в Дрезден 12 июля. Кроме харканья кровью, сильно ослабляющего Меньшикова, с ним бывает каждодневная лихорадка, заставлявшая за него бояться. Припадки этой лихорадки были так сильны, пароксизмы повторялись так часто, что она перешла в постоянную. В ночь с 9 на 10 число с ним случился такой сильный припадок, что думали о его близкой смерти. У самого Меньшикова тоже мало было надежд на выздоровление. Чувство, овладевшее им обреченности, четко прослеживается в документах, составляемых обычно заблаговременно или в дни, когда смерть властно стучится в дверь. В первые дни недомогания Светлейшего Петр вместе с сестрой Натальей более или менее часто навещал больного. Но в дальнейшем визитов становилось все меньше и меньше, и затем наступил длительный перерыв. Постепенно Светлейший стал приходить в себя и поправляться. Но в те 5 недель, когда князь Меньшиков практически был лишен возможности опекать будущего зятя, свершилось то, чего он так опасался. Юнец освободился от его опеки и оказался под влиянием тех, кто предоставлял ему больше свободы и кто решительно не противодействовал его дурным наклонностям. Юного императора взяли под опеку долгорукие. Раньше Петр был неразлучен с Меньшиковым. После выздоровления Светлейшего император избегал с ним встреч, и если они все же происходили, то были кратковременными и на людях. Стал Петр избегать и встреч со своей невестой. Равнодушие жениха к Марии заметил и ее отец. В конце августа Меньшиков не удержался от упрека царю, что тот де мало заботится о своей невесте. На это Петр II якобы ответил: «Разве недовольно, что я в душе люблю ее? Ласки излишни. А что касается доженитьбы, то Меньшиков знает, что я не имею никакого желания жениться ранее 25 лет». Светлейший был настолько ослеплен собственным величием, что в какой-то момент не заметил. Юный царь стал тяготиться его всевластием и начал показывать характер. Разумеется, в этом была не только заслуга «верного» в кавычках Остермана и клана Долгоруких, настраивавших императора против Меньшикова, но и, как это ни парадоксально, заслуга самого Меньшикова. Гиперопека стала сильно раздражать императора Петра. Первый конфликт возник где-то в июне или в июле 1727 года. Цех петербургских ремесленников поднес Петру II 9 тысяч червонцев. Петр решил подарить их своей сестре Наталье. Посланный с деньгами слуга столкнулся в коридоре с Меньшиковым, и тот повелел положить деньги в казну. Узнав об этом, Петр возмущенно спросил, как посмел Меньшиков перечить его приказу. Меньшиков стал объяснять, что государственная казна истощена и что эти 9 тысяч можно употребить с гораздо большей пользой. На что Петр, гневно топнув ногой, сказал: «Я тебя научу. Кто из нас двоих император?» Свидетели этой сцены передавали, что Светлейший буквально остолбенел от столь неожиданной вспышки гнева. Остолбенеть-то он, может быть, и остолбенел, но никакого вывода для себя, увы, не сделал. Вскоре возник еще конфликт, и опять из-за денег. Меньшиковым были выданы камердинеру Петра 300 рублей на мелкие расходы. Меньшиков потребовал отчета. Камердинер отчитаться не смог, и Меньшиков его уволил. Петр устроил скандал светлейшему и повелел уволенного вернуть. А тут еще канцлер Головкин обратился с жалобой. «Высылает де Александр Данилович зятя моего, Павла Ягужинского, вон из Петербурга». «Я такого приказа не отдавал», – возмутился юный монарх и потребовал к себе Меньшикова. Вряд ли и этот разговор доставил удовольствие Александру Даниловичу. Вскоре Петр объявил о расторжении помолвки с Марией Меньшиковой, так как у него появилась новая невеста – сестра гоф-юнкера Ивана, Екатерина Долгорукая. Дальнейшие события нарастали, как снежный ком. 7 сентября после летних каникул юный государь возвратился в Петербург, но не в дом Меньшикова, а в свой летний дворец, куда из Меньшиковского дворца были перевезены все его вещи. 8 сентября к Меньшикову явился генерал-лейтенант Салтыков и объявил о его аресте. Петр II уведомил Верховный Тайный Совет, что все указы отныне будут подписываться им лично, а не Меньшиковым. Далее последовал указ о смене коменданта Петропавловской крепости. Экс-комендант был человеком светлейшего. 9 сентября последовал указ о лишении Меньшикова чинов и орденов и о ссылке его в Нижегородскую губернию. Меньшиков подал императору нижайшую просьбу изменить место ссылки, отправить его в собственное имение Ранненбург близ Липецка. И все это случилось через 4 месяца после того, как Меньшиков возвел на престол Петра II. Еще через несколько месяцев последовал новый указ все имущество и все имения Меньшикова конфисковать, а самого светлейшего сослать с семьей и с бывшей царской невестой Марии в том числе на вечное поселение в Сибирь, в Березов. Так, с падением Меньшикова завершилась эпоха, составной частью которой было царствование императрицы Екатерины Алексеевны, Екатерины I. Подошла к концу сегодняшняя программа «Город Петра», которую подготовил и провел я, Сергей Малянов. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе. «Город Петра».